Друзья, добрый день. Мы начинаем, наконец-то. Спасибо, что вы пришли. Прошу прощения за то ожидание, которое, значит, пришлось подождать. И сегодня у нас такой торжественный немного день. Наше мероприятие посвящено запуску конкурса Imagine Cup в России. Но перед тем, как, собственно, рассказать про конкурс Imagine Cup, мне бы хотелось немножко поговорить про современные информационные технологии, про то, куда катится мир, да, как мы живем сейчас, как мы будем жить в ближайшем будущем. И я хочу поприветствовать, пользуясь случаем, тех, кто у нас в онлайн, поскольку нас смотрят еще люди в онлайн. И если у вас возникают там какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите их нам в Твиттере, и как бы мы их прочитаем, ответим вам с удовольствием. Так, я хочу обратить ваше внимание на такой удивительный факт. Вот мы живем совершенно в уникальное время. Совсем недавно, да, не было тех как бы привычных вещей, которыми мы пользуемся. Социальных сетей. Кто помнит время, когда не было социальных сетей? Вы должны. Да? Вот я помню время, когда не было сотовых телефонов. А есть кто-то в зале, кто помнит время, когда не было сотовых телефонов? Это было, наверное, еще там, да, лет 5 или 6, да. Это время было совсем недавно, в общем-то, да, но мы при этом сейчас уже нашу жизнь не можем без этого помыслить. И на самом деле мы настолько к этому привыкли, да, что вот у нас есть социальные сети, мы можем мгновенно рассказать всем, там, поделиться какими-то новостями, мы можем мгновенно собрать людей, которым там интересна какая-то тема, что мы относимся к этому, в общем-то, как к чему-то само собой разумеющемуся. Но на самом деле, вот эти технологии, они очень сильно меняют наш мир. Они позволяют сделать намного больше, чем нам кажется. Они позволяют делать все, что угодно. Вот если говорить о том, какие люди будут больше всего менять мир. Вот я искренне уверен, что менять мир будут люди, которые придумывают именно новые IT-решения. Почему это так? Потому что в области IT очень просто свою идею воплотить в какую-то реальную вещь, которая потом оказывает влияние на весь мир. Вот предыдущая руководительница Microsoft, Ольга Дергунова, когда она уходила из Microsoft, она произносила такую торжественную речь, которая мне очень запомнилась. Она сказала, что вот те, кто с детства попробовал компьютеры, попробовал, насколько можно вот как бы все менять и подстраивать под себя, те уже от этого никогда не оторвутся. Да? Это как наркотик, к которому вы привыкаете. Вы можете делать все, что угодно. Эти вот чудеса, которые можно делать с помощью компьютеров, они действительно становятся сейчас реальностью. И опять же, недавно я был на финале в Mail.ru на Russian Code Cup, и там выступал такой человек, Марко Темпест, это фокусник, который делает очень высокотехнологичные фокусы. Вы можете ради интереса, там, придя домой, посмотреть на TED-е, у него есть два выступления совершенно потрясающих. И он говорил замечательную вещь, он говорил, что такое магия на самом деле. А что такое магия для вас? Люди. На самом деле, вот магия – это то, что кажется нам непонятным, правильно? Вот. И на самом деле технологии, они примерно такие же. Да? Вот, когда мы видим что-то, что совершенно рушит наше понимание реальности, да, мы удивляемся, говорим, это чудо. Да? Это чудо, как человек сейчас с помощью Википедии может мгновенно узнать все, что угодно. Вот. Вот магия – это в некотором смысле технологии, которые еще не стали совсем массовыми. Да? И магия находится на стыке технологии и реальности. О чем мы сегодня хотим с вами поговорить? Ну вот вначале я чуть-чуть поговорю про технологию. Потом мы расскажем вам, собственно, как же, что же можно сделать, чтобы этим воспользоваться. И поговорим про платформу Microsoft. Почему на платформе Microsoft очень удобно как раз делать какие-то технологические инновации. Вот. Но давайте вначале посмотрим небольшой видеоролик. Он не совсем новый, он такой уже как бы несколько лет ему, про то, как Microsoft видит будущее.
You are Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pickup zone.
Thank you.
что интересного, ну, не знаю, многие, наверное, видели, это ролик 2011 года, который сделали в Microsoft специально, чтобы понять, а как же будет устроено взаимодействие человека с компьютерами в ближайшие 10 лет. Что интересного вот вы для себя увидели? Куча стеклянных поверхностей. Ну вот я этот ролик показывал вчера магистрантам в Высшей школе экономики, как бы у нас возникла дискуссия, вообще хотели бы они жить в таком мире или нет, но потом все поняли, что на самом деле хотели бы. Кто-то еще заметил что-то интересное? Чем эта жизнь отличается немного от того, что мы видим сейчас? Ну вот я хотел бы об этом поговорить, и у меня три умных мысли как бы будет в этой презентации, потом еще одна очень умная. Вот. Давайте посмотрим на то, какие там компьютеры. Вот какие раньше были компьютеры? Раньше компьютеры были большие. Да, наверное, вы не помните, но были времена, когда компьютеры занимали комнаты. И тогда это была некая вычислительная мощь, которая где-то вот сосредоточена в каком-то в комнате, в шкафу. А сейчас таких компьютеров, ну вот в том видео вообще как таковых компьютеров не было. Там были стеклянные поверхности, которые что-то показывали. А где же были компьютеры? Компьютеры были везде, да, компьютеры везде вокруг нас и одновременно как бы нигде. Потому что на самом деле мы живем в некотором умном таком вот окружении, да, ну будем жить. Сейчас компьютеры, они вот как бы тут вот много компьютеров, да, у нас, у вас, наверное, там с собой телефоны. То есть пока что понятно, да, вот они, эти вычислительные мощности. Но все больше и больше как бы форм-факторы сами, они будут очень сильно меняться. Ведь на самом деле, а нужны ли нам такое, нужно ли нам такое количество компьютеров? Ну вот как раз перед тем, как начать, мы с Ромой, как раз с моим коллегой, говорили, а зачем вот нужно столько компьютеров, да, одному человеку. Рома мне объяснил, зачем. Но на самом деле человеку уже нужен какое-то устройство, которое он всегда будет иметь с собой. Телефон сейчас, да, выполняет эту роль. И какой-то, скажем так, поверхности, которые вокруг, которые будут ему в комфортном виде отображать информацию. Да? Вот эти поверхности, они, наверное, в конечном итоге будут окружать нас со всех сторон везде. Дома, да, например, дома сейчас самый простой способ получить такой вот умный дом с большой поверхностью, это взять и подключить что-то к телевизору, да, там, либо Smart TV может выполнять роль такой поверхности, либо Xbox, подключенный к телевизору, может выполнять роль такой поверхности. И при этом, как бы, придя домой, нам не нужно там открывать ноутбук сразу, мы можем на телевизоре запустить параллельно с фильмом трансляцию в социальных сетей и понимать, что происходит там, да, находиться в привычном для нас социальном контексте. И вот это как бы один из трендов, который сейчас происходит, форм-факторы меняются. Лет, там, наверное, 5-7 назад было модно иметь дома большой красивый компьютер. Да? Сейчас модно иметь маленький красивый ноутбук. Но в целом как бы смысл ноутбука, он в будущем не очень понятен. Зачем носить с собой компьютер, если можно прийти к другу, и у него там будет поверхность, на которой можно все показать, на которой можно поработать, да, а данные при этом, они все у нас все равно хранятся в облаке. Вот этот вот переход, он свершился, на самом деле, относительно незаметно, да, об облаке заговорили несколько лет назад вдруг, да, хотя предвестников было много, да, электронной почтой где-то там на каком-то сервисе в интернете начали пользоваться, ну, вот когда? Лет 7 назад, да, раньше было модно иметь почту у себя, потом сказали там, я заведу себе ящик где-то там, ну, на Hotmail, например. И сейчас почта у всех, она где-то в интернете, да. Есть, конечно, отдельные параноики, которые удаляются из всех там социальных сетей и говорят, за мной следит большой брат. Но он, конечно, следит, но проще с этим смириться, потому что получается очень много... Получается очень много бенефитов. Но как бы, я вижу, вы смеетесь. Самый лучший способ что-то скрыть, это об этом всем рассказать, да, потому что если человеку нечего скрывать, то он абсолютно неуязвим. Поэтому в некотором смысле невозможно жить в современном мире, не при этом как бы не открывая там о себе какую-то информацию. Но если этот мир о вас начинает узнавать, он начинает вам помогать. Об этом мы сейчас еще поговорим. Вот, поэтому очень важно понять, что вот с точки зрения информационных технологий, да, мы же, наверное, вот многие из вас связаны там как-то с разработкой программного обеспечения. Вот раньше какое-то время назад было модно говорить, ну, совсем раньше, да, когда были большие компьютеры в комнатах, разрабатывали программы для этих больших компьютеров. Потом стало модно говорить, что все компьютеры уйдут в интернет, будет только интернет, а все остальные как бы устройства будут лишь браузером, который заходит туда и получает какие-то услуги. Одна компания пропагандировала это очень сильно, а потом стала делать вдруг мобильные телефоны. Да, и все сказали, как же так, надо же, чтобы только браузер был на телефоне. Но нет, оказывается, программное обеспечение будет и на телефонах, и на компьютерах, на планшетах, и в облаке тоже. Да? Поэтому, говоря про разработку каких-то IT-проектов сейчас, мы сталкиваемся с тем, что нужно разрабатывать под очень разные устройства. Да? Под мобильные устройства, под разные, и в облаке тоже. И с этой точки зрения, вот почему мы, как Microsoft, любим об этом много говорить, потому что Microsoft такая уникальная компания, что она во всех этих местах представлена. Да? У нее есть там своя операционная система для компьютеров, есть своя операционная система для мобильного телефона, есть облако, и при этом все эти устройства, все эти сервисы, они программируются очень похожим образом. Да? И если, например, вы небольшой стартап, то вам намного проще не иметь разных людей, которые все это, как бы, каждый разбирается в своем, да, а вы можете очень похожим образом программировать все эти устройства. Ну вот из примеров того, как наша жизнь уходит в облако, можно из интересных проектов, да, про почту я уже сказал, почта всем понятна, но оказывается, что вот карты, да, появились тоже там какое-то время назад. И вообще, как бы, все компании, они стремятся весь мир оцифровать, да, там Google ездит с автомобилями по всему миру, чтобы сфотографировать все. Microsoft ездит со своими автомобилями. Недавно там, не знаю, месяц назад был скандал, что автомобиль Google сбил овцу, помните? Какую-то фотографию нашли задавленные овцы на картах Google. Microsoft не сбил овцу. Так вот, конечно, там это здорово, когда весь мир вдруг оказывается в компьютере. Microsoft, кстати, вот для того, чтобы оцифровать весь мир, придумал такую технологию под названием фотосинт. Если вы вдруг живете там, куда еще не доехала машина, и ваш дом до сих пор не находится на карте, вы можете сами сфотографировать свой дом со всех сторон, загрузить все эти фотографии в облако, и из этих фотографий сделается трехмерная модель этого дома, и можно будет со всех сторон на него посмотреть, близко посмотреть, далеко посмотреть, и как бы ваш дом будет привязан к карте, дальше люди, заходя, смогут сказать, ага, вот так вот, оказывается, выглядит этот дом где-то там. Но нужно очень далеко жить, чтобы, например, в каком-нибудь российском городе, который не Питер, не Москва, да. Поэтому это очень интересная технология. Если вы там еще ее не видели, то обязательно попробуйте, посмотрите. Фотосинт есть для мобильных телефонов. Можно прийти, вот сейчас можно взять мобильный телефон, сфотографировать наш зал, получится круговая панорама, там ее поместить на карту, и потом потомки будут смотреть. Вот оказывается, как в начале 21 века люди проводили время, да, они собирались и разговаривали о технологиях. А лет через 5 же не надо будет собираться, лет через 5 все будут сидеть дома и смотреть то же самое по трансляции, как вот и сейчас делают это те самые тысячи людей, которые смотрят нас, да, они пришли сюда. Еще другой пример хороший, да, это вот World Wide Telescope. Есть такой Microsoft проект интересный, который оцифровал, на самом деле, положил в интернет, в облако данные с различных спутников, как бы это снимки Вселенной, в общем-то, большинство из доступных сейчас представлены в такой удобной наглядной форме. Точно так же, как мы ходим и смотрим по Земле карту, да, точно так же можно походить по Вселенной и посмотреть, а где там какие планеты вращаются, к ним приблизиться, посмотреть на поверхность. Вот, если вдруг вы интересуетесь астрономией, это потрясающий инструмент, который позволит, там можно по времени отмотать назад, вперед, там, посмотреть, как будут стоять планеты. Это, с одной стороны, инструмент для ученых, потому что они берут оттуда данные, а с другой стороны, это инструмент для обывателей, которые смотрят на это и говорят, а вот же, как оно здорово. Я ребенку своему показывал, когда еще она в детском саду была, там ей говорили, вот Плутон, вот там это фотографии какие-то показывали. Можно не фотографии, можно пойти и посмотреть, как это на самом деле выглядит. Вот. Ну, про платформу Microsoft мы еще отдельно в конце поговорим, почему хорошо разрабатывать именно под платформу Microsoft. Вот первая моя умная мысль, которую нужно обязательно запомнить, что весь мир становится облачном, что есть облако, в котором живут сервисы и какое-то программное обеспечение и данные, и есть много клиентских устройств, которые также нужно создавать, программировать, которыми пользуются люди. Ну, кстати, типичный пример программ, которые вряд ли окажутся в облаке целиком, это какие-нибудь игры, да, вот динамичные красивые игры, играть в них через браузер, ну, это как бы так не делают. Вот, поэтому игры все равно нужно там разрабатывать, игры будут всегда с нами на мобильных устройствах. И как бы технологии Microsoft, об этом мы поговорим чуть позже, они делают человека, который это все разрабатывает, счастливым, потому что ему становится намного проще жить, он знает как бы единый стек технологий. Вот, поэтому, что нужно для себя из этой умной мысли вынести? Если вы учитесь и пока что не пробовали разрабатывать приложения для мобильных устройств, попробуйте. Это важный навык для разработчика. Если вы учитесь и не пробовали разрабатывать облачные какие-то приложения и сервисы, попробуйте. Это очень важный навык для разработчика. И все это, конечно, очень просто пробовать на платформе Microsoft. У нас есть, в частности, такая платформа, обучающая Microsoft Virtual Academy, где есть курсы для начинающих, для менее начинающих, да, разработчиков. Видеокурсы, которые можно смотреть и учиться, не выходя из дома. Вот, вторая мысль связана с, ну, как бы она связана с тем, как человек взаимодействует с компьютером. Вот как раньше человек взаимодействовал с компьютером. Совсем давно он взаимодействовал перфокартами. Вот. Я помню перфокарты, потому что мои преподаватели в университете на них делали записки там и оставляли. А вы, может быть, даже не помните перфокарты. А потом стали взаимодействовать, ну, например, командами. Да? Командная строка. Вот так вот. А сейчас как люди взаимодействуют с компьютером? Есть некая разница. А в чем эта разница? Как это сформулировать? Почему командная строка, чем она отличается от тыкания пальцем? Более богатый пользовательский опыт. Больше органов чувств. Трогать приятнее, чем трогать. Но клавиши, кстати, тоже приходилось. Вот на самом деле есть одна очень большая принципиальная разница. Вот когда нужно было управлять компьютером командной строкой, это было доступно немногим. Да? Тем, кто там учился в университете и все команды Unix выучил, тот молодец, он мог с компьютером что-то делать. Другой человек ничего не мог с этим компьютером сделать, он приходил к терминалу ВТ и смотрел на него, там зеленые буквы, ничего не понятно. Потом, когда появились там оконные системы типа Windows, стало чуть-чуть получше. Но вот я застал время, когда ко мне приходили там родственники, знакомые, говорили, слушай, научи вот там его пользоваться компьютером. Я приходил, а там сидит там женщина в возрасте. Я ей говорю, ну вот мышка там, можно ею окошки двигать. Она говорит, как это? Как это мышкой двигать окошки? Это не очевидный факт, как мышкой взять и подвинуть окошко. Я очень хорошо помню время, когда у меня кошка провела аналогию между тем, что мышь двигается, и то, что что-то двигается на экране. Она в какой-то момент так начала смотреть на то, что кто-то двигаешь по столу мышку и на экран. И вот у нее было просветление, да, как же так, это оказывается взаимосвязанные вещи. Человеку тоже как бы это было не очевидно. Сейчас же интерфейс, основанный на прикосновении, он принципиально другой, потому что человеку естественно прикасаться. Да? Вот мы берем фломастер, чтобы начать рисовать там или ручку. Я наблюдал, как в очереди в какой-то в банк там женщина с ребенком, с коляской пришла, и ребенок кричал. И она, чтобы успокоить ребенка, взяла планшет, повесила его так вот просто вот на коляску. Ребенок так сразу затих и начал пальцами туда что-то там делать. Такое более-менее осмысленное, типа запускать видеоролики. Он при этом ходить не умел, этот ребенок. То есть, иными словами, что это означает? Это означает, что исчезает то, что называется learning curve. Да? Нам не надо больше учиться пользоваться компьютерами. Чуть-чуть еще надо. Да? То есть понятно, что этому ребенку, который не умеет ходить, ему нужно показать, что там есть текстовый редактор, да? Там можно набирать тексты, ему нужно показать, что можно рисовать, а для этого нужно нажать вот на эту иконочку с карандашиком. Да? Но в принципе это уже почти что интуитивно. Но бывают часто такие вот интерфейсы работы с компьютером. Это программа Nike Training, которая работает с помощью Kinect, это некий такой личный тренер. Да, вот он говорит, пожалуйста, типа, отжимайся 20 раз. И контролирует. Вот. Когда отжался, она говорит, спасибо, там, а теперь еще 20. Но в некотором смысле это тоже интерфейс общения с компьютером. Но он уже не требует каких-то навыков. Да? Вы можете поставить там своим бабушкам и дедушкам эту программу, и они смогут с ней делать свою жизнь лучше. Она скажет, я не покажу телевизор, пока не отожмешься 20 раз. Да? Это прекрасно. Такой интерфейс, он живет, как бы он взаимодействует с пользователем вне его там, даже желания. Да? Вопрос. Управлять компьютером напрямую – это понятие достаточно расплывчатое. Да? Что значит управлять компьютером напрямую? Нет, Kinect и интерфейс, основанный на жестах, мы, естественно, можем использовать для управления компьютером. Недавно был проект Microsoft Research, где Kinect крепится сверху вот так вот над компьютером. Человек печатает на клавиатуре что-то, а дальше делает какой-нибудь жест, типа перевернутая ладонь, и там у него десктоп очищается, да? Вот. Это как бы не проблема. Что-то поступило в массовое производство. Есть устройство под названием Leap Motion, которое поступило в массовое производство. Им не очень удобно управлять компьютером пока что. И вообще то, что мы видим в фантастических фильмах, да, в особом мнении, там Том Круз, вот такой у него интерфейс был, он руками что-то расшвыривал, да, это неудобно, потому что стоять целый день вот и руками что-то в воздухе делать, это просто тяжело. Проще их положить на клавиатуру и печатать. Но как бы это не вопрос. Вопрос в том, что компьютер перестает быть инструментом. Вот это очень-очень важный момент. Компьютер, который управлялся командной строкой, это был очень сложный инструмент. Нужно было учиться им пользоваться. Да? Как пианист учится играть 10 лет, а потом может играть что-то осмысленное. Также и человек с компьютером. Он раньше 10 лет учился, чтобы что-то от компьютера получить. Сейчас как там ваши дедушки, которым вы поставили Kinect Training, могут мгновенно получить от компьютера пользу, не учась. Вот это вот очень важно. Компьютер становится помощником. И компьютер становится вокруг нас, там, везде. Да? Устройства умные. У меня вот есть устройство, оно считает, сколько я хожу и сколько я сплю. Да, потом оно мне говорит, там, что-то мало последнюю неделю. Да, я понимаю, надо меньше работать. Вот. И оно помогает мне, само собой. К этому, конечно, как бы не только интерфейс важен. Важны еще технологии, такие как искусственный интеллект, да, например, которые могут смотреть за тем, а как я живу и что я делаю, и учиться на этой основе. Да, учиться и потом подсказывать мне, что как бы подсказывать и помогать делать мою жизнь лучше. Вот, поэтому вот это вот очень важный момент. Что это означает? Вот если раньше компьютерами пользовались там сотни человек, потом, когда компьютер... Сейчас компьютеры есть... Как вы думаете, у скольких человек в мире есть компьютеры? Каждого второго. Вот, если посмотреть на весь мир, то оказывается, что в мире порядка 1,5 миллиардов компьютеров при 7 миллиардах людей. Просто их очень много людей живет там, где нет компьютеров. Да? Вот. У нас с вами, конечно, больше. Да? Проникновение сотовых телефонов в России уже больше, чем население. Да? То есть на каждого человека приходится по 1,5 телефона. Не все из них достаточно смарт, чтобы считаться полноценными компьютерами, но тем не менее. Да? Вот. Но есть страны, где с этим все плохо. Вот. И что это означает? Вот как бы сейчас уже, ну, у многих людей есть смартфоны, многие пользуются ими, чтобы звонить, да, странные люди. Но по мере того, как все более и более интересные будут появляться приложения, все люди на Земле смогут получать от компьютера пользу. И вот это вот, по сути дела, происходит впервые. Ну вот несколько слов про Kinect, про который я уже говорил. Да, Kinect это само по себе технология, которая казалась пару лет назад, когда она вышла, чудом. Kinect, кстати, вошел в книгу рекордов Гиннесса как самое быстро продаваемое электронное устройство в мире. Это устройство, знаете, да, Kinect к Xbox подключается, и можно играть. Приставка к игровой приставке. Но еще Kinect подключается к компьютеру, и вот вы там, каждый из вас, кто умеет программировать, вы можете с помощью него реализовывать свои какие-то самые смелые идеи. Ну вот как вы, например, думаете, можно интересно взаимодействовать, общаться с компьютером, да? Kinect как устройство, на самом деле, что он в себе содержит интересного? На самом деле это такая трехмерная камера. Помимо обычной камеры, там есть еще специальная камера, которая облучает вас невидимыми лучами, накладывает сеточку такую, да, в невидимом диапазоне, и ловит отраженные лучи и строит трехмерную картину. В не очень хорошем пока что разрешении, но на основе этой трехмерной картины дальше вступает в действие очень умное программное обеспечение, тот самый искусственный интеллект, о котором я говорил. И по трехмерной картинке она строит скелет человека. То есть вот она в человеке видит некоторое количество ключевых точек. Не так мало, это 29 точек. Вот, соответственно, вот это, по трехмерной картинке, по карте глубины, она выделяет, во-первых, там самих людей. То есть Kinect может до 6 человек, стоящих перед ним, видеть, что он скажет, вот это вот человек. И его какую-то позицию там среднюю. А для двух человек Kinect выделяет вот эти вот самые ключевые точки, то есть строит скелет. Последовательно, да, сначала выделяются части тела, там по ним обучалась специальная такая типа нейросети, которая умеет определять вот эти вот ключевые точки. Причем она умеет еще и предсказывать, если вдруг какую-то часть не видно, если вы вдруг к нему повернулись там, да, и рука у вас ушла в тень, вот она примерно понимает Kinect, где эта ваша рука находится. Поэтому разработчику, вот если вы вдруг решили программировать что-то с помощью Kinect, вам выдается просто вот этот вот скелет. То есть вы можете понимать, насколько близко человек стоит к компьютеру, вы можете понимать, с какой скоростью там движутся его части тела, там машет он рукой, не машет. То есть вот координаты точек в 3D становятся вам доступны. И дальше на базе этого вы можете делать все, что угодно. Причем это Kinect предыдущей версии, ну, как бы, который сейчас, да, доступен, Kinect for Windows, с новым Xbox, Xbox One, когда выйдет, выйдет новая версия Kinect. Новая версия Kinect дает вам не только координаты точек, она дает вам полноценную модель скелета человека. Это значит, что вы можете понимать, как он развернул руку. Вы можете понимать, насколько напряжены те или иные мышцы у него. Вот. И даже можете понимать его пульс удаленно. Да? Как бы Kinect видит вас и на расстоянии говорит, пульс 80 ударов в минуту. Вот. Но сейчас Kinect for Windows ожидается в начале 2014 года, ну где-то там вот в первые две трети. Да? Но сейчас уже для отдельных проектов как бы можно было вступить в такую секретную программу. Ну как секретную, она была общедоступна, нужно было описать, что вы делаете. И дальше выбиралось порядка 1000 проектов по всему миру и высылались предварительные вот эти вот версии, альфа-версии сенсора, где-то в ноябре уже будут доступны. Вот поэтому следующая умная мысль, Kinect, это замечательная вещь вообще, если вы вдруг еще не пробовали с ним что-то сделать, возьмите и попробуйте. Из последних проектов, вот, например, которые в поле моего зрения есть, это Институт физкультуры в Москве, они заинтересовались Kinect, и на его основе делают систему, которая будет следить за школьниками. Да? Вот школьники на уроках физкультуры обычно, ну, непонятно, что с ними происходит, да, там учителя физкультуры, они разные, они могут там сказать, идите играйте в футбол все время, да, и непонятно, они вообще занимаются школьниками или нет. А тут они хотят внедрить систему во все школы Москвы, чтобы школьники, ну, делали упражнения перед сенсором, да, сенсор говорил, там, он хорошо прыгает, он плохо прыгает, изо дня в день, насколько лучше он прыгает, да, вот отслеживать упражнения и смотреть динамику. Вот, ну и... Третья умная мысль, она касается того, а как же люди вообще между собой взаимодействуют. И давайте поймем, вот мы говорим про то, что технологии меняют нашу жизнь. А как понять, насколько? Можно как-то померить, стало ли жить в два раза лучше, чем 10 лет назад, или в 5? Это да, то есть как бы вы говорите, что мы можем какие-то задачи решать проще, да, с помощью мобильного телефона можно управлять банком. А как померить, во сколько раз лучше нам стало жить? Я когда задаю такой вопрос, ну как бы вообще некоторые говорят, нет, нет, не лучше стало, не лучше, хуже стало. Раньше можно было грибы собирать, а сейчас грибы ядовитые там.